Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры. Продолжается собрание. Мы продолжаем читать книгу «Бытие». И мне сегодня досталась одна из самых лучших глав этой книги. Знаете, вот когда мы узнаем какую-то историю, читаем, вот кто читает книги, читает, и вот развязка самого интересного, наверное, в конце обычно происходит. Если это какой-то фильм, там под конец, как и в книге, то же самое последнее, это всегда самое такое напряженное. Поэтому Господь так эту главу, не только главу, но и эту книгу так именно создал, сформировал, позже ее разбили по главам, что последние главы, они как раз как развязка рассказывают о самом интересном событии из жизни, вот, допустим, Иосифа и тех людей, которые в окружении были Иосифа. Если честно, посмотреть на эту главу, то она где-то затрагивает и нас. Эта глава, кстати, тоже, если по-современному сказать, об эмигрантах. Как это об эмигрантах, правда? Вот давайте посмотрим, мы оттолкнемся от того, что здесь написано, и будем размышлять. 39 глава книги «Бытие». «Иосиф отведен был в Египет, и купил его из рук измаильтян, приведших его туда египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. И был Господь с Иосифом, он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему, и он поставил его над домом своим, и все, что он имел, отдал на руки его». И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. И было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле. И оставил он все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Иосиф же был красив станом и красив лицом, и обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала: «Спи со мной». Но он отказался и сказал жене господина своего: «Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме сем, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я это великое зло и согрешу перед Богом?» Когда так, она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее, чтобы спать с ней и быть с ней. Случилось в один день, что он вошел в дом делать дело свое, а никого из домашних тут в доме не было. Она схватила его за одежду его и сказала: «Ложись со мной». Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон. Она же, увидев, что он оставил одежду свою в руках ее и побежал вон, кликнула домашних своих и сказала им так: «Посмотрите, он привел к нам еврея ругаться над нами. Он пришел ко мне, чтобы лечь со мной, но я закричала громким голосом. И он, услышав, что я подняла вопль, закричала: «Оставил у меня одежду свою». И побежал, и выбежал вон, и оставила одежду его у себя до прихода господина его в дом свой, и пересказала ему те же слова, говоря: «Раб еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мною». Но когда я подняла вопль и закричала, он оставил у меня одежду свою и убежал вон. Когда господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говоря: «Так поступил со мной раб твой», то воспылал гневом. И взял Иосифа господин его и отдал его в темницу, где заключены узники царя, и был он там в темнице. И Господь был с Иосифом и простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы, и отдал начальника темницы в руки Иосифу всех узников, находившихся в темнице, и во всем, что они там не делали, он был распорядителем». Начальник темницы и не смотрел ни зачем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех. Довольно такая интересная глава по напряженности, да, вот по разворачиваемости событий. Это как остросюжетный такой, да, сюжет. С одной стороны, вроде все так понятно, вот, ну, такие вот последовательные события в жизни Иосифа. Он по не своей воле, по не своему, как сказать, хотению, да, переезжает в Египет. Его перевозят, то есть практически осуществляется эмиграция, и она осуществляется против его воли. Знаете, если говорить о современности, о нашей действительности, то кто приехал и приехал в положении, ну, как родитель, в положении родителей, у кого не было, может быть, детей, родились здесь, или кто приехал с детьми, которые были маленькие, то как практически любая семья в этом возрасте, статистика и практическая жизнь показывают, что уже третье поколение, то есть это внуки, они уже американцы. Они американцы по разговору, они говорят на английском, они думают по-английски, ну, тем более, думают и говорят. У них уклад мыслей и все уже у людей, которые здесь практически жили от самого начала. То есть они полностью ассимилировались, соединились. У них нет практически никакого различия. Мысль о том, что родители или, ну, или бабушка с дедушкой, они откуда-то приехали, она остается на уровне только где-то информации. То есть практически здесь мы видим ситуацию другую. То есть когда мы прослеживаем жизнь Иосифа дальше, когда Господь дает завещание евреям и говорит, когда вы будете жить окружающих, среди окружающих вас народов, то берегитесь, не научитесь делать. Помните? Это не из этой главы, но это, как мы будем читать дальше, будет выходить как следствие. У Господа было такое предназначение у израильского народа быть народом, как он говорил, особенным, свидетельствующим о присутствии живого Бога. Вокруг идолы люди поклоняются идолам, говорят о множестве богов. И вот они потом, как жили в Египте, они действительно жили среди народа, у которого было множество богов. Но как ни удивительно, в этой эмиграции евреям удалось сохранить единство своей культуры, им удалось сохранить единство своей нации, им удалось сохранить себя как народа избранного, о котором было сказано, что они отличные по обычаям, они отличные по своему верованию, по своим убеждениям. И вот мы видим, несмотря на то, что вот такой вот, может быть, против воли процесс эмиграции произошел, но и Иосиф, и впоследствии его семья, они смогли сохранить себя, будучи людьми, верующими в живого Бога. Были, конечно, множество моментов, которые говорили о неверности. Где-то, может быть, они теряли свежесть вот эту, и, может быть, терялось у них восприятие, что действительно Господь живой, Господь верный. Но, тем не менее, в общей массе, в общей картине видно, что люди, сумевшие удержать себя в этом направлении. Мысль, которую я хочу здесь отметить, написано второй стих, написано «Господь был с Иосифом». То есть, казалось бы, есть много вещей, которые наполняли жизнь Иосифа, и нам не написано много достаточно подробностей. Нам не сказано ничего о жизни, когда он жил с родителями. Так и много, чтобы сказать, из чего состояли все его практические дни. Упоминается немножко о жизни, отношениях с братьями, с отцом, но нам скрыты где-то детали. Но я думаю, стихи, как второй стих и третий стих, они как раз-таки подчеркивают вот этот недостаток. Они восполняют нам ту информацию, которая была где-то недосказана раньше. Какую информацию я имею в виду? Нам не сказано, что вкладывал Иаков, как отец Иосифа, в наставление детям. Я так понимаю, что с этого стиха мы можем сделать вывод. Иосиф был, будучи подростком того времени, был хорошо наставлен в заповедях Божьих, в знании, что живой Бог есть, о том, что должно сохранять верность Богу, о том, что нужно Ему поклоняться, о том, что Он видит, и о том, что Он знает, когда мы верны и когда нет, о том, что есть что-то, что называется в глазах Бога грехом, а что-то, что вокруг все делают, этого надо избегать, потому что это действительно будет грех. Именно с этого мы видим, что в мыслях Иосифа, в его сердце, а это, естественно, отражалось в его поведениях, в его поступках, просматривается знание, что существует Бог, которого он верит. Он сохраняет последовательную верность Богу в любых обстоятельствах. Посмотрите немножко назад. Ненависть его братьев и желание его убить, а впоследствии продажа в рабство. Это достаточно серьезный кризис, достаточно серьезный стресс, мы можем по-нашему сказать сегодня. Это время, когда человеку нужна психологическая адаптация, он переживает культурный шок, ему необходимо как бы отойти от этих столкновений, от этих волнений, и он попадает в ситуацию не ту, которую он выбрал сам. То есть ломается его воля, и в его возрасте очень легко можно, ну, просто сказать, отойти от веры. Но опять-таки эта ситуация не только не сламывает его. То есть говорится о том, что в его жизни уже был запас, вложенный его отцом, для того, чтобы на чем-то строилась его вера дальше. Было достаточно уже заложено, чтобы Господь, работая над ним дальше, мог воспитывать из него своего рода героя веры того времени. Написано, Господь был с Иосифом, и он был успешен в делах, и жил в доме господина своего египтянина, и увидел господин, что Господь с ним, и все, чему он дает, все, что он, все, и все, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. Я думаю, пример для нас. Хорошо научиться так жить, чтобы неверующие люди, которые в особенности не знают Господа, да, впрочем, и любые люди, которые видят нашу жизнь со стороны, могли бы без наших слов, но видя только жизнь, последствия, дела, сказать: «Слушай, я вижу, что с тобой Бог во всем, что ты делаешь, в твоем поведении, в словах, в поступках». Идет упоминание во втором стихе: «Успешен в делах». Друзья, я думаю, невозможно преувеличить эту мысль, насколько важно, но не только для Иосифа, но и для каждого из нас увидеть эту истину, что присутствие Господа в жизни, живого Бога, оно ведь настолько будет большим благословением. Было ли легко ему быть верным Богу? Я не думаю. Это языческая культура, куда он попал. Кругом люди, не знающие Бога. Ему нужно было выбирать и ставить в основание своей жизни Бога в каждом решении, которое он принимал. То есть практически на глазах все, что у него происходило, любые дела, которые ему доверяли, в которых ему приходилось участвовать, он должен был проявить верность, послушание. То есть каким-то образом он вел себя так, что его начальник, его господин увидел, написано, увидел, что с ним Господь, и снискал Иосиф благоволение. Снискал благоволение, и дальше мы видим это, как вы назовете? Наверное, просто по-простому сказать, карьерный рост, да? Ну, таких слов раньше не говорили. То есть он растет по своей должности. То есть он видит, хозяин его видит. Вот человек, которого я вижу, он, скорее всего, честный, правда? Он был честным. Он исполнительный, да, он исполнительный. Он тот, который доводит дело до конца. Он тот, на которого я могу положиться. То есть, чем больше я смогу себя разгрузить, тогда кому я могу доверить то, что у меня есть? И, естественно, он обращает внимание. И таким образом обратил внимание на кого? На Иосифа, который был рядом. Посмотрите, как жизнь Иосифа, его моральный уровень, его уровень отношения к Богу, доверие ему. Вот как Господь, видя его верность ему, поднял Иосифа выше. Это не было личной заслугой Иосифа. Иосиф не ходил в колледж, у него не было диплома, у него не было абсолютно никакой профессии. Но это та ситуация, в которую вступился Бог, видя верность Иосифа самому Богу. И присутствие Бога в жизни Иосифа возвысило его, то есть Господь благословил его. И мы видим, это оказало для него такое положительное влияние на жизнь Иосифа, что хозяин Иосифа обратил внимание и стал больше ему доверять. Большее доверие – это значит больше возможностей, которые он получил. Это значит, что Иосиф стал подниматься, возвышаться, и написано «над всем, что он имел». Во всем, что имел хозяин этого Иосифа, начальник, было благословенным. И вот интересно, когда мы читаем дальше, 6 стих в себе имеет некоторую информацию. «И оставил он все», то есть хозяин этого, то есть рабовладелец, хозяин Иосифа, оставил все, что он имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Наверное, он не сильно доверял, да, вот свой стол. Если вы помните, в этих повествованиях про Египет имеется в виду, почему кажется здесь, ну вот он доверил вроде бы Иосифу все. Причем здесь хлеб, который он ел? Также написано, что он впоследствии, когда Иосиф говорил его жене, что он доверил ему все, кроме, как мы видим, хлеба и кроме жены. То есть практически личную жизнь свою. Личную свою жизнь Потифар не вверял Иосифу. И есть несколько причин для этого. Как мы понимаем, у египтян с евреями не было никогда близких отношений. Они были их рабами. Для них была мерзость во многом, что делали евреи. Мерзость пасти овец написано, они не принимали этого и так далее. Мы видим также, что когда, вспомните, когда Иосиф принимает братьев немножко позже, я немножко наперед забегу, он просит их накрыть стол. В этот вечер он им откроется. Он скажет, что я Иосиф. Иосиф в это время уже отсидит в тюрьме. У него пройдет этот срок через тюрьму. Он уже достигнет положения вторым после фараона. Когда он встретит братьев большим пиром, вспомните, как накрыли стол. Представьте себе, какую форму столов, вопрос не в том. сервированы были столы определенным образом. Египтяне это прекрасно понимали, что Иосиф, он не египтянин. Да, он говорит по-египетски, он живет и он занимает высокий пост, но его происхождение было оттуда. И во многом вот это оттуда египтяне не принимали, потому что для них это было мерзким. Они не принимают и говорят, пасти овец – это мерзость, мы этим не занимаемся. Есть вместе с евреями – это тоже мерзость. И поэтому накрыли столы особым образом. И я думаю, что вот эта мысль, что он доверил Иосифу все, кроме ухода за своим домом и распоряжения всем своим имуществом, своим личным, он не доверил ему. Это одна из причин, что он не мог доверить человеку, который был не такой, как они, не египтянин. Это во многом было для них вот есть по распоряжению Иосифа, да, то есть чтобы он поставлял еду. То есть здесь мысль идет также то, что они не могли полностью совместить эту культуру со своей. Но он также не мог отречься от того или не допустить, что да, Господь с ним. Я вижу, как он его благословляет. И он благословил из-за этого также его дом. Речь идет о том, что когда мы видим упоминание, он все, что он имел, ведь у него были определенные обязанности, определенная ответственность. И вот представьте себе, все, что он имеет, видя верность Иосифа, он ему доверяет, и Иосиф получает большую ответственность, чтобы быть ответственным за Потифара во всех делах, представлять словно самого Потифара. Насколько должным было его быть отношение, правильным отношение ко всем этим вопросам. В этой главе, вот когда мы читаем 7 стиха, дальше начинается одно из таких, знаете, напряженных событий, которые здесь описываются. Оно легко читается нами, но когда мы понимаем и поставим себя на место Иосифа, то понимаем, насколько, наверное, все-таки Иосиф должен был в своей ситуации быть готовым столкнуться с этим. Ожидал ли он такого поворота событий? Наверное, не ожидал. Как и каждый из нас понимает, что мы не ожидаем, с чем Господь допустит нам столкнуться. Но в этой ситуации мы читаем, что обратила взоры на Иосифа его жена и сказала, спи со мной. Но он отказался и сказал жене господина своего, вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что он имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме сем, и он запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю сие великое зло и согрешу перед Богом? Вот эти вот два стиха, три, хотелось бы просто немножко истории посмотреть. Вот есть такой человек, ну, неправильно сказал, был такой человек в истории, Геродот, может, кто-то слышал о нем, читал. Это древнегреческий историк, который жил за 400, приблизительно 50 лет до Рождества Иисуса Христа. Это уже реальная личность, реальное описание. Как он говорит, что нравственное состояние жены Потифара, о котором мы здесь читаем, говорит о ее крайней распущенности. Это невыдуманное состояние, это не состояние, которое родилось за 5 минут. То есть она не увидела Иосифа, что он красив, и развратилась от этого. Дело было не в Иосифе. Дело, оказывается, было намного дальше, намного глубже. Иосиф стал как одной из, можно сказать, мишенью или целей этой жены, чтобы проявилась ее грешная натура, грешная природа. Как сказал когда-то Геродот, в древности того времени, он буквально подтверждает эту мысль простым, естественным описанием событий, которыми были наполнены вот быт, жизнь Египта того времени. Египет считался страной распутства и повсеместной изменой жен мужьям. То есть это историческое сведение, говорящее о том, как один из других источников говорит, было трудно найти верность со стороны жен мужьям. И представьте себе, когда Библия нам открывает маленький факт из событий, из жизни того времени, этих людей, мы просто видим, как небольшой выплеск или проявление того, что было повсеместно в то время. Иосиф оказался просто в той ситуации под очень большим искушением. И здесь, как никогда, та верность, та преданность Богу, посвящение Ему были как никогда важными, чтобы он прошел и через это испытание. Мы читаем, что он своим поведением или своими ответами, когда я посчитал, как он отвечал, и он давал ей несколько практически таких посланий, что он хочет этим сказать. Давайте посмотрим их кратко вместе. Он отказался и сказал жене господина своего, «Господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки». Итак, это одно из первых посланий, которое он хотел сказать, что «я не буду этого делать, потому что я хочу остаться Господину своему благодарным или остаться ему верным в том, что он мне так много доверил. Он доверил мне все, что имеет, отдал в мои руки». Далее он говорит, что он запретил ему, помните? Он запретил, то есть получается, когда он говорит о ней, 9 стих, «нет больше меня в доме сем, и он запретил мне ничего, кроме тебя». То есть практически открытые двери для всего. Любая деятельность, которая затрагивала Потифара, теперь лежала как ответственность на Иосифе. Это любые общения, договоры, любая ответственность для распределения дальнейших обязанностей. То есть для Иосифа необходимо было, чтобы у него было много, так сказать, влияния или власти. И поэтому он, говоря жене Потифара, говорил, что «я, во-первых, я хочу остаться ему в этом благодарным, потому что, нарушая его запрет на тебя, я просто пренебрегу или как бы, ну, растопчу его доверие». Вторую мысль он говорит – «он мне дал так много», то есть посмотрите, это уровень доверия, «он все дал мне». То есть практически он хочет остаться своему повелителю или господину, ну, верным. Потом на нем большая ответственность, за которую он понимает, он ответственен за так много. Его положение к этому обязывает, он хочет остаться на уровне, на таком положении дальше. Он ответственный человек. Третье, поскольку живя в развращенной и нравственно падшей культуре уже того времени, он хотел призвать ее же к верности и супружеским обязанностям. Говорил, посмотри, ты жена этого человека, он запретил мне тебя. Если где-то она об этом забыла, или уже не думала об этом, или не хотела об этом думать, достигая своих целей, он своим отказом напомнил ей о том, что она все-таки жена, и она ответственна перед своим мужем остаться с ним верной, супружеская обязанность. И еще одна мысль, которая здесь, я думаю, она из самых важных здесь, в этом стихе написана, в 9-м. «Как же сделаю я сие великое зло и согрешу перед Богом?» Хотя эта мысль записана последней здесь, но я думаю, если мы посмотрим, от чего получилось Иосифа устоять, откуда появились силы уйти от искушения, когда он остался один на один с ней? Я думаю, посмотрите на эту причину с самого начала. Прочитайте от начала, сначала эту причину, почему он убежал от греха, почему он отказался от греха с ней, и мы поймем, что именно это было основой его поведения, почему он заслужил доверие, почему Господь благословил. Он понимал, что существует вездесущий Бог, всевидящий Бог, который знает, который видит его, который с ним находится в любой ситуации и который также праведный, который говорит, вот это делай, а это грех, этого избегай. И когда он говорит, это его исповедь, она и говорит о том, что он понимает, что то, что предлагает она, и это вполне для нее нормально, для него это ненормально. И он принимает решение, если это грех перед Богом, и мы читаем, как же я сделаю это великое зло и согрешу перед Богом. Хотелось бы так вот для себя подумать. Это действительно геройство в его ситуации. Почему? Потому что у него уже находится в руках практически большая власть. В этой ситуации он один. Потифара рядом нет. То есть серьезное искушение, но мы понимаем, есть вот внутри у него, в сердце, находится как раз-таки вот эта духовная дисциплина. Это тот барьер, через который он не пошел дальше. И поэтому, когда мы читаем в этой ситуации, он говорит... Вот это вот, я думаю, основная причина, от чего пришло благословение в жизнь. Он еще с того времени, когда был наставлен отцом, он для себя, я думаю, просто положил в основании убегать от греха перед Богом. Если Господь сказал, это грех, убегать от него. И когда мы читаем дальше, когда жена Потифара, не успокоившись один раз, второй раз, мы не знаем, сколько дней это происходило, но мы видим, как... Вот знаете, просматривается, как апостол Петр пишет. Вспомните, как он говорит. Дьявол, он как кто? Он как рыкающий лев. И дальше написано, есть такая приписка там, ища кого поглотить. То есть атаки дьявола, они не останавливаются после нашей первой стойкости. Они не остановятся после того, как мы проявим верность Богу 10 раз. будет продолжаться до тех пор, пока он не попытается полностью сломить. Когда она так ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее, чтобы спать с ней и быть с ней, случилось в один день, что он вошел в дом делать дело свое, а никого из домашних тут в доме не было. Она схватила его за одежду его и сказала: «Ложись со мной», но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон. А она, увидев, что он оставил одежду свою в руках ее и побежал вон, кликнула домашних своих и сказала им так: «Посмотрите, он привел к нам еврея ругаться над нами. Он пришел ко мне, чтобы лечь со мною». Но я закричала громким голосом. И он, услышав, что я подняла вопль и закричала, оставил у меня одежду свою и побежал, и выбежал вон. Вот как вот, знаете, вот если посмотреть на эту ситуацию, Писание говорит, вот сердце человека настолько испорчено и наполнено всем тем, что противно Богу, когда человек живет в грехе, то вот представьте ее надежды, все-таки, я думаю, она каждый день к нему приходила с мыслью, и вот она говорила, упрашивала, говорила и говорила. И пришел момент, когда она перешла к активным действиям, понимая, что у нее ничего уже не получится в уговорах. Написано: Иосиф потерял свою одежду. То есть это, я так понимаю, была какая-то особая накидка, что если бы она попыталась сказать, что это его, то это было бы легко понятно, что это действительно Иосифу принадлежит. Вряд ли это была накидка, которую можно было спутать с любой другой. Люди его положения, я понимаю, одевались тоже особенным образом. У них было что-то отличительное в одежде. Так вот, в этой ситуации распутство этой женщины, ну и вот ее планы, они заходят настолько далеко, что, видя ее несостоявшиеся планы и цель была ее не достигнута, она пытается своей ненависти к нему мстить. И мы видим, мы читаем о том, что ее месть заключалась в том, что она сначала начала говорить неправду. То есть мы говорим «клевета». Мы говорим, что она стала распространять о нем неправильную информацию, собрала своих домашних и сказала, и обратите внимание на слово, которое она сказала здесь про Иосифа. 14 стих. «Посмотрите, он привел к нам еврея ругаться». То есть она пыталась унизить его. Унизить не просто клеветой, но пыталась и обозвать его по-простому. Возможно, это звучало как-то по-другому в то время, но это не было комплиментом. И так далее. Мы видим, что попытка опорочить жизнь Иосифа, его репутацию перед домашними. Далее мы читаем, что пересказала 17 стих. Кому? Своему мужу. Те же слова, говоря: «Раб, и опять, еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мною». Когда я подняла вопль, мы видим ту же самую ситуацию. Ту же самую историю она пересказывает и пытается рассказать о своему мужу, о Иосифе. Насколько он низкий, насколько он подлый. Он вкрался доверие, он пытается теперь вот обесчестить его, ее перед мужем. И он пытается... То есть это разного рода клевета и ложь, которая она пытается покрыть репутацию Иосифа. И в доказательство она показывает вот эту одежду, которая оказалась у нее в руках, как лучшее свидетельство ее слов. Я хотел обратить внимание вот на 19 стих. «Когда господин услышал слова жены, которые она сказала, говоря: „Так поступил со мной раб твой“, то воспылал гневом». Знаете, одно из толкований иудеев говорит о том, что он не поверил ей. Ну да, одежда, ну вот слова, вот свидетельства. Но я думаю, не поверил ей по другим причинам. Вот тут не написано, на кого он воспылал гневом. На нее, потому что до такого дошло, или на него. Но обвинения пали на Иосифа. Он отдал его в темницу. Если мы посмотрим немножко внимательно в быт и обычаи тех людей, мы понимаем, что это наказание за такое поведение, за такой поступок, за такое доверие неоправданное. Я думаю, вы понимаете, это смертная казнь. Я думаю, здесь даже без разговоров, без следствия, с такими вот вещественными доказательствами Иосифу грозило только одно. Приходит муж и говорит: «Ах так». Арестовывается Иосиф без всякого допроса. Тем более он был рабом, тем более он служил, ну, получается как, он сидел в тюрьме, был со всеми рабами. То есть это не тот человек, которого стоило бы как какого-то важного, великого сначала с уважением расспросить. Это человек, которого можно было сразу вести на смертную казнь. Но мы видим, как удивительное Божие провидение все расставляет на свои места. Несмотря на то, что хозяин Потифар не верит ей, он все-таки без сильного вникания в эту проблему, он просто бросает Иосифа опять в тюрьму. Он просто закрывает глаза на этот вопрос. Писание не говорит нам о том, чтобы он как-то вот дальше исследовал ее. Он просто, я так думаю, пытается замять это дело и избавляется от Иосифа, убирает его полностью от всей деятельности. Но на этом история не заканчивается. Хотя Иосиф теряет свою одежду, хотя он теряет свое положение, он теряет свой почет, возможно, среди того уровня, в котором он достиг, оказывается, в тюрьме он не теряет самого главного. Господь был с Иосифом и простер к нему милость, даровал ему благоволение в очах начальника темницы, и отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников, находившихся в темнице, и во всем, что он там не делали, он был распорядителем». Буквально пару слов об этих стихах. Мы видим, что начало этой главы и окончание, они очень похожи. Иосиф опять находится в большом таком, знаете, ну, можно сказать так, унижении. Нету опять надежды, то есть, когда он выйдет оттуда? Выйдет ли он вообще с этой тюрьмы? Он опять в тюрьме, да? И он опять не по своей желанию, не по своей воле находится там. Есть клевета, которую он не заслуживает, есть обвинения, есть множество вот событий, которых он бы и не хотел быть, но он находится в них. И написано, что опять мы видим, милость к нему простирается, опять мы видим, заслуживается доверие. И мы видим вот с последнего стиха, почему так происходит. Начальник темницы не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он не делал, Господь давал успех. Вот ключевое слово с этой главы, когда мы ее читаем и разбираем, есть благословение, есть верность Иосифа и благословение за это. Но есть и Господь, который стоит за всем этим. И когда он видит верность ему, в чем? В неправильных обстоятельствах, когда он видит верность и доверие ему, когда несправедливость, когда он видит верность и доверие Богу, когда клевета, когда неправильное обвинение, когда где-то обида в сердце. И он это все видит в жизни Иосифа, он же это и все допускает в его жизни. Но мы видим начало и конец главы, видим, как Господь, видя это, благословляет Иосифа. Почему? Потому что в 9 стихе видим решение, оно находилось в сердце Иосифа намного до этого. Есть грех, и есть Господь, который видит грех, от которого хочет, чтобы я убежал, и я буду убегать. Поэтому этот вопрос, как вызов к нам, каждому, разбирая эту главу, мы в любом возрасте, в любых обстоятельствах, если мы не будем в Египте, не будем начальниками двора, если у нас не будет искушения, как были искушения Иосифа, но будут другие искушения, если мы сохраним верность Богу во всем и скажем, что это перед Господом неправильно, и сохраним Его верность, я думаю, Господь, видя нас, благословит нас. А это, в свою очередь, будет видно окружающим. Пускай наша жизнь будет именно такой видеться окружающим нас людям, а, естественно, пускай она в первую очередь будет видеться такой самому Богу, верной, посвященной Богу. Аминь.